эфире «Живая свобода». С вами Сергей Обломейко. Гость эфиру – журналіст Радіо Свобода Віталь Циганков. Сярод теми гуторки. Ці сапраўды мовная зацятасць націоналу привела до влади Лукашенку. Ці треба откладаць вирішення проблеми беларускай мови на аддаленую перспективу, калі Україні наступіць демократи? Ці можна признаваць російську мову мовой беларускай культури? Представники литовских консерваторов Аудроні Сажубліс і Андрюс Кубілюс подписали погоднення об супрацовництві с АГП. Вечером литовские политики наведали Куропаты. Могилевский областный суд протягивает разгляд криминальной справы супраць былого старшини Гомельского гарвыканкаму Виктора Пилипца. Сегодня начался допыт сведок. Героиня сегодняшнего выпуска передачи «Житцо после раку» – менский социальный педагог Наталья Саматыя. Про все это и про иншее на протягу наступной годины эфиру. А зараз Ганна Соусь с оглядом основных подеев дня.
Суд у Менску осудил за неподпорядкование милиции на 5 суток арешту жыхара Столпецкого района Леонида Смаужа, які на недельном митингу у Лошадском Яры был у майцы с надписями «За Беларусь без Лукашенки» и «За Беларусь без диктатуры».
Я надел эту панику, потому что с большой трудностью и тяжкостью я прошел медицинскую комиссию, и в начале наступного года я стану беспрацовным.
У Менску депутаты литовского сейма были премьер-министр Литвы Андрус Кубилюс и были керовник МЗС этой краины Аудронис Ажубалис сустракаются за позиции свояками политвязнев.
Беларусь год из года все идет в большей самоизоляции от Европы.
Крышевского милиционера, который сбивал на допыте мясцового жыхара, Бобруйский суд признал виноватым и присудил до 6 годов колонии строгого режима.
6 ребер, задеты легкие, почка левая, все конечности нижние, настолько черные, что не понять было, что. Вот его били так.
Беларусь опошняя у индексе свободы прессы сярод краинов усходнего партнерства Евразвязу. Отбылося первое судовое поседжение за правы на товарный знак «Белсат». Директор белорусской компании «Белсат Плюс» заявляет, что мае выключенные правы на этот товарный знак на территории Беларуси и потребует, как спадорожник «Астра» припынил передачу сигналу телебачения «Белсат». У супрацовников белорусской чыгунки скорочают заробки на 10%, пропонуют переходить на 4-дзёнку и сыходить у отпочинки за свой кошт.
У нас постоянно задерживается зарплата в отпуске. Ну, на данный момент вот я нахожусь в отпуске, и мне еще не заплатили на отпускных.
Книги деткам – так называется программа для мобильных приладов, якую корыстальники планшетов и смартфонов Apple смогут спомповать ближе до колядов. Инициаторка проекту и перекладчица казок Татьяна Цуканова.
Это приватная инициатива, которая началась со створения полички казок на российской мове. А теперь Kinderbook – это целая сетка виртуальных книжных полишек на российской, украинской, польской, немецкой и на вьетнамской мовах. Рыхтуюцца до выхода французская и грецкая, а мы взялись зрабіць беларускую.
Больше як трохметровые крыжи с надписями у гонор российской царской династии Романовых з'явились у вёсцы Бялавіч и Вацевіцкага району.
Про основные подеи дня рассказывала Ганна Соусь, а мы зараз звернемся до некоторых з них больше подробязно. Сегодня на нашем сайте свобода.орг з'явился блог Виталя Циганкова «Белорусская мова» и «Шла б ты на потым». Гэтым текстом Віталь Циганков уключился у дискуссию вакол роли и статусу российской мовы у Беларуси, якая в апошние дни разгорелася с новой силой у интернете и социальных сетках. Причиной, як вядома, стал вострый выступ наместника старшини консервативно-христианской партии БНФ Юрася Беленького на митингу у Куропатах на Дзяды. Нехта, например, Павел Шарамет, закликал зразуметь таких радикальных патриотов, как Беленький, и подтримать белорусскую мову. Нехта, наоборот, знов закликал признать российскую мову мовой белорусской культуры. Теперь у нас на связи Виталь Циганков. Виталь, что для вас стало штуршком для написания вашего тексту?
Ну, видите, я вас, когда Прочитаваць самого себе гэтые першыя фразы блога беларускай мовы як каханне. Хтосьці можа сказаць, што пра каханне ўсё даўно ўжо было сказана Петрарком і Шекспірам, але новае пакаленне знаходзіць новыя словы і пішуць новыя раманы на вечныя сюжэты. Гэта якраз тая тэма, да якой і стужко асабліва не трэба. Мы весь час ёй жывем, просто в той ці іншай сітуацыі, у залежнасці ад выказвання іншых ці ад дыскусіі ў сродках масавай інфармацыі, гэта тэма абвастраецца, накапліваецца нейкая новая частка думак, ідэй, які ты хочаш выказаць, і хаця, здаецца, ўсё даўно было выказана, ты разумееш, што і ты можаш сказаць, мне здаецца, нешта новае, ці нейкі новыя аспекты дадаць, і выспівае такое жаданне зноў-такі выказацца пра гэтую тэму.
Не ўсе нашыя слухачы чытаюць інтэрнэт, а нехта, магчыма, і чытае, ды не заўважыў нашых публікацыяў. Таму я б хацеў больш падрабязна, каб мы пагаварылі пра змест вашага блогу. Вы там вылучаеце дзве тэзы, на якія, на вашу думку, у апошняй хвалі моўнай дыскусіі, якая ўшчалася пасля выказвання намесніка старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі Юрася Беленькага на мітынгу ў Карапатах. Дык вось два тэзісы, на якія не звяртаюць увагі, ці прынамсі менш звяртаюць увагу. Першы тэзіс, пра які вы пішаце, гэта цверджанне, што менавіта моўная зацятасць нацыяналаў прывяла да ўлады Александра Лукашэнку. Што вы думаеце пра гэта і што вы пішаце пра гэта?
Ну, сапраўды, гэта стала такім агульным месцам, і я якраз пішу, што гэта такі забаўны і зручны тэзіс для ягоных прыхільнікаў, для тых, хто яго сцвярджае, бо ніякімі дакладнымі дадзенымі гэта не давядзеш. Няма нейкіх лагічных дадзеных, няма нейкіх дакладных, дадзеных вывучэння грамадскай думкі, што менавіта вось мова адштурхнула людзей ад дэмакратыі. Але так вот прынята сцвярджаць, што вось ледзь БНФ прывёў да ўлады Лукашэнку ў 95-м годзе, ведаеце, Беларусь ці не адзіная краіна, дзе апазіцыя вінавата ва ўсім, нават то, што яна не рабіла, і то, што яна не зрабіла і не магла зрабіць, і гэтак далей. Так што мне здаецца трошкі, нават трошкі непрыстойным такое, скажам, злоўжыванне вось гэтага тэзісу, калі ёсць людзі, якія вось яны нібыта ведаюць, што народу трэба. Яны ведаюць, што народу трэба не мова, а народу трэба там сацыяльныя праблемы. Ну і я вот каз пішу, добра, калі вы такія разумныя, калі ведаеце, пакажыце, дзе гэтыя рускамоўныя, скажам, велізныя партыі, якія пад сацыяльнымі лозунгамі выводзяць там хаця б не сотні тысяч, на дзясяткі тысячаў людзей на мітынгі пратэсту. А дзе гэтая сіла, якая ведае, што трэба рабіць, не так, як гэта робяць нацыянальна арыентаваныя дэмакратычныя сілы, а па-іншаму, і чаму гэта сіла дасюль сябе не праявіла і не ўзяла большасць? Вот такія элементарныя пытанні даюць падставу мне сцвярджаць, што на самой справе не маюць рацыю тыя, хто сцвярджае, што яны ведаюць, што людзям трэба толькі нешта, умоўна скажам, каўбаса, нейкія проста стальныя праблемы, а нейкія вялікія рэчы, як арыентацыя там на Еўропу ці мова, іх не хвалююць.
Ну, вы ў час прыходу Александра Лукашэнкі да ўлады былі ўжо дзеючым актыўным журналістам, дык мы можам вярнуцца і ў той час. А што, на вашу думку, прывяло Александра Лукашэнку да ўлады, калі не зацятасць нацыяналаў і не той факт, як сапраўды многія з тых, хто сёння педалюе тэму расійскай мовы ў Беларусі, яны сцвярджаюць, што нацыяналы ў пачатку 90-х перагнулі палку. Маўляў, это была рэакцыя абрання Лукашэнкі, это была рэакцыя на нацыяналізм.
Ну, от перагнулі палку і чай адзін такі распаўсюджаны тэзіс, з якім я часткова не магу пагадзіцца, бо фармальна сапраўды так не было. Быў закон аб мовах прыняты яшчэ пры СССР 89-м ці 90-м годзе, і там было ўсё распісана, пра колькі гадоў павінны пераходзіць там з правоводства ў розных сферах на беларускую мову. І вот просто там 92-м, 93-м, 94-м гэты час прыходзіў. Это не было нечакана. Ніхто не прыходзіў і не гаварыў, з заўтрашняга дня мы пераходзім на беларускую мову. А было так, што падыходзіў час паводле законадаўства той ці іншай сферы, больш актыўна развіваць ці пераходзіць на беларускую мову. Просто тады быў такі час, калі такія рэчы звязаны з агульнадэмакратычнымі каштоўнасцямі, час эканамічнага крызісу, час рэальна развалу, аслаблення дзяржавы. і люди, що в Білорусі, що в любой іншій країні, зв'язували гэта з ким? З демократами, а в Білорусі демократи, вони були переважно білоруськомовні, зв'язані з білоруським національним адраженням. І тому, навіть, коли б гэты демократи раптом би всі перестали говорити по білоруську, заговорили про російську, що, до речі, і спробували некоторі робити там, навіть бенефорці на виборах в 95-м годі, спробували, ну, неяк так притішить гэты національні питання, гэта уже не допомогло. Люди голосували не супраць умовных, скажем, мовы, а супраць вот самой демократии, якая на той момент, на ихнюю думку, показала не самые лепшие свои проявы, привела их до галечи, до кризису, привела их до беспорядку. И они выбрали того, кто обещал эту демократию скончить, кто обещал обновить Советский Союз, кто обещал выдать каждому по телевизору и так далее за Лукашенко.
Так это совсем не национальные пытания были, на вашу думку?
Я думаю, это не было головным. Головным были сапраўды ті яркие социальные лозунги, які Лукашенко, антикоррупційні лозунги, які Лукашенко в тим ліку і у БНС перехопив, і лозунги обновлення Союза з Росією. Ось я сказав би, що навіть лозунг некий антимовний у Лукашенки під час виборчої кампанії ніяк не гучав.
Це добре, що ви це говорите, бо серед тих, хто сьогодні активнічає у справі російської мови, шмат молодих людей, які тоді були в узрості, які не дозволяли їм ще сачити за політикою в Україні. Тому це важно від вас почути, як від свідки. Ваш блог називається «Білоруська мова, ішла б ти на потім». Так это как раз другий ваш тезис. Спроба сегодняшних демократов откласти вырешение мовного питания на отдаленную перспективу, когда в Украине усталюется демократия. Могли бы вы больше подробно про это?
Ну так, безумовно, и это, я признаюсь, и разом с тем довольно таки складанный тезис. Я хочу, как человек мирный, писать осторожно и никого не покрыть. Але, ну, навод мне, человеку, скажем, який не хочет там особисто свариться там те, с конкретными людьми, те, с певными группами, ну, часом уже трошки, что называется, ну, притомляя, коли вось люди годами, там, 20 годов, выказываются в том сенсе, что так, я в любой момент могу выучить белорусскую мову, ну, але покуль я не бачу необходимости, ти вот мне тяжко говорить, бо я еще роблю помылки, ти все-таки, альбо больше навод резко, что зараз не до мовы, бо нам треба спочатку вырешить питание улады, питание демократии, питание экономики, а мова, вот спочатку давайте разберемся с головным, а мова потом. Ну, и я задаю натуральное питание. Ну, где та межа, после якой наступить гэтая благословенная потом? Где той вось конец истории, как писал таки ведомый американский доследчик Фукуяма, да, после якого можно будет объяснить, ну, все, теперь мы занимаемся мовой и культурой. У меня вельми простая думка, что все можно и варто робить разом, одночасово. Что социальные питания, питания улады, правов человека, безумовно, треба связывать и с питаниями национальными, и с питаниями культуры. Я вот тут могу навод привести такую аналогию, которую я, ну, нет, не ставил свой блог, хотя думал про это, но не хотел его занадто поширать. Коли в початку 90-х, в конце 80-х российские демократы казали прибалтам: ой, давайте мы спочатку усталюем демократию, а потом уже вы будете змагаться за свою незалежность. Но прибалты разумные, не послухали российские демократы, они змагались одночасово и за незалежность, и за демократию. И яны имели рацию, поскольку коли бы яны послухались об Москву, да, один упадку, то, по-перше, многие демократы российские вельми хутко стали уже не демократами, а имперцами. И коли бы они не соскочили тады, неведомо, те могли бы соскочить поздней, когда уже совсем меньшие тенденции у России захопили громадскую думку. Так что нельзя откладывать, мне кажется, это речь, которая, ну, в всяком разе для меня и для многих людей является каштовностью и не меньшей каштовностью, чем права человека, чем демократия. И мне кажется, что змагаться за одно и забывать про иншее, это неправильно для демократичных сил.
Виталь, а у питания мовы есть, на вашу думку, моральный складник?
Любые моральные темы, тезисы, они вельми складанные. Я бы не хотел забывать выступать неким, скажем, таким вот моральным авторитетом. Не думаю, нема ли это ни права, ни подстав, але безумно есть. В том смысле, что навод, коли человек, ну, коли он, что называется, разумея ну, некие проблемы, больше высокопарно, короче, душу народа, он может, навод сам, не будучи там белорусскомовным, но зробить хоть некий крок на сустрич. Я пишу своим блогом, что я не прошу от тех людей, которые вот, теоретично могли бы наблизиться до белорусчины, там полной, тотальной белорусской жизни. Просто некие кроки, где-нибудь написать по-белоруску там в Фейсбуку, где-нибудь подтримать некую белорусскую акцию, где навод отдать своих детей в белорусскомовную школу. Я привел приклад, когда в неких областных центрах, где есть сотни демократичных активистов, не могут собрать навод ни одного белорусского класса. То бы эти демократичные активисты своих детей в белорусские школы не отдают. И, ну, соправды, тут, может быть, варто и поставить и моральное питание тем лику, что для их важнее и для чего они смагаются, рэшт.
Гэтая моўная дыскусія вядзецца насамрэч ужо паўтара года, бо якраз вясной 2012 году наш калега Ян Максімюк напісаў першы тэкст, который называўся «Мова старэйшага брата», дзе заклікаў прызнаць расейскую мову мовай культуры на той падставе, што сёння ў Беларусі паводле Яна Максімюка большая частка людзей гаворыць па-расейску, і для большай часткі людзей, вот як ён некалькі дзён назад напісаў, прынамсі ў тры разы болей людзей тых, для каго расейская мова родная, чым тых, для каго родная беларуская мова. І на гэтай падставе Ян заклікае прызнаць расейскую мову мовай і беларускай культуры таксама. І таму ў мяне пытанне да вас, як да чалавека, які таксама мае роднай мовай расейскую. Вы нарадзіліся ў Менску, явна ў расейскамоўнай сям'і. Як вы сталі беларускамоўным?
Ну, вот тут я бы навод поспрачался с дефиницами, покольки сапраўды и подчас первый посушмат и филологов тлумачила, и что это означает родная мова, что многие белорусы, которые говорят на российской мове, они не с перепису, ну, в быте говорят на российской мове, они подчас перепису называли именно белорусской родную мову. Я тут могу привести, ну, приклад, какие многие мои ровесники могут привести своих батьков, которые... Ну, говорить ведь теперь важно по-российску, але на перепису назвали родной мовой белорусскую, и вельми, скажем, ну, так сказать, необыяково воспринимают эти мовные питания, то бок готовы за мову, ну, скажем так, ну, не оборонять ее, не поважать ее, при том, что сами все-таки говорят по-российску. И это, соправды, такие приклады, такие показывают, что студенные поводины часом не совсем докладно отповедают с тем, что, як люди вымушены, ну, ставиться до той или иной проблемы. Умовно, скажем, я не вымушены где-нибудь на работе не говорить, что они супер Лукашенко, а потом на кухне сами его клянуть и готовы там любыми словами супер его выказываться. Это так само и в умовном питании. При неких інших обставинах, при некой іншей державной политике шмат людей хотели бы больше активно уживать белорусскую мову и в житті, и на праці, и так далее. И на кон того, як вот сапраўды привели мой приклад, ну, можно взять его, коли это приклад был, ну, не такий уже редкий, коли у сучасных городских умовах, у городских русскомовных семьях дети колисти, ну, початку 90-х, ці уже в наш час, там, 2010-е годы вырашают, что яны повинны говорить по-белоруску, и сами просто переходят на белорусскую мову, потому что лечить, что так треба, что коли мы живем в Беларуси, коли белорусская мова находится в таком стане, то это в том лику соправды и некий моральный, и некий особистый акт, акт своей отказности за мову.
Віталь, беларускамоўны не толькі вы, але і ваша сям'я, ваша жонка і сын. Цікава, як вам жывецца ў сённяшняй Беларусі? Ці ўзнікаюць супярэчнасці, непрыняцце моўнае, некія канфлікты на глебе вашай беларускамоўнасці ці вашага сына, напрыклад?
Ну, я ўвогуле, калі, скажем так, сустракаюся з некімі паведамленнямі сям'і наконт некаторых канфліктаў людзей, в связи с белорусской мовой, и не то, что как я им не верил, но я вот таких в житті не сустракал ситуацию. ситуации. Мается на увазе, что реакция переважно от нейтральной до становчей. И конфликты могут иметь и люди, которые говорят по-российски, с российскомовными. То есть часто, может быть, это залежит от некой персоны человека, от неких. Но его, не даете настроить, и ожидание, может быть, навод подсведомого, я не ведаю. В любом упадку, соправды, можно сказать, что переважно мы сустракаемся с некой нейтрально-позитивной реакцией. Может быть, опошние годы частей на нейтральное, когда люди просто нияк не реагуют, бывает часом, литерально где-нибудь в кафе, официантка не одразу разумея, потом, вы по-белоруску, и так далее, спокойно слухая. Может быть, соправды, зараз ситуация такая, что неяк обураться, и конфликтовать на кон белорусской мовы, неяк не принято, бо это, не лишится неким правильным. И, соправды, короче, у меня таких конфликтных ситуаций не было. Что до сына, то я, коли уж мы тут рекламуем, коли ты написал такую эссе, якое называлось «Тата, ты папа», коли мой сын пришел в детячего садочка и задал мне такое питание, чему у всех папы, а ты тата. То бок, соправды, есть некий элемент такой незвычайности, есть некий элемент, скажем, вылученности сярод інших, але, коли его сам человек не подкресливая, коли человек не настоивая на тым, что все неяк повинны особливо до его ставиться, то навод я не бачу в этом такой, скажем, супервелізной проблемы. Соправды, есть, разные типы поводину. Есть, коли люди могут потребовать каждый раз полного выконания, скажем, своих белорусскомовных потребований у полной сферы. Я не такий, как конкретный человек, я не буду каждую там паперку заполняючи потребовать, как мне отказы по-белоруску. И я вельми поважаю, разумею таких людей, які это робят, и якія, може, в этом штурхають некоторые решения.
Дякую, Віталь. На сувязі з Прагай був мой колега Віталь Циганков. З ним ми обмірковували сучасну мовну ситуацію в Україні. А зараз час на добру пісню. Явор і Каліна, музика Сімяняки, слово Янки Купали виконують пісняри.
Лебяди на
Гэта былі песняры Явары Каліна, песня на словы Янкі Купалы і музыку Семянякі. Вы слухаеце «Жывую свабоду» ў студыі Сергія Бламейка, і зараз у нас званок у студыю. Алло, вы ў эфіры.
Алло. Вечер добры.
Добры.
Вечер добры, Вікторія. А для мяне абодзве мовы родныя, і тая, на якой я размаўляю з дзяцінства, і тая, якую пачала вывучаць у сталым узросце. І ні ад адной ніколі не адмовлюся. Зразумела, што думаю я па-расійску і хутка размаўляю таксама, але ж паўтару, абодзве мовы лічу роднымі у адпаведнасці з маімі сродкамі. А таксама згодна з Цыганковым, што неабходна рабіць усё разам, але ж паступова без гвалту. Першае. І гэта не паводле Яна большая частка гаворыць па-расійску, а так і ёсць. Дастаткова выйсці на вуліцу. Гісторыю ще раз.
Дзякуем за ваше меркаванне. Гэта была наша старая слухачка Вікторія. А вы слухаеце «Жывую свабоду». І зараз Ганна Соус з напамінам пра асноўныя падзеі дня.
Суд у Менску асудзіў за непадпарадкаванне міліцыі на 5 сутак арышту жыхара Сталпецкага району Леаніда Смаўжа, які на нядзельным мітынгу ў Лошыцкім Яры быў у майцы з надпісамі «За Беларусь без Лукашэнкі» і «За Беларусь без дыктатуры».
Я дел панику, потому что с большой трудностью и тяжкостью я прошел медицинскую комиссию, и в начале наступного года я стану беспрацоўным.
У Менску депутаты літоўскага сейму былі прэм'ер-міністр Літвы Андрус Кубілюс і былы кіраўнік МЗС гэтай краіны Аўдроніс Ажубаліс сустракаюцца з апазіцыяй сваякамі палітвязняў.
Беларусь год из года все идет в большей самоизоляции от Европы.
Крышевского милиционера, который сбивал на допыте мясцовага жыхара, Бабруйский суд признал виноватым и присудил до 6 годов калёнии строгого режима.
6 ребер, задеты легкие, почка левая, все конечности нижние, настолько черные, что не понять было, что. Вот его били так.
Беларусь апошняя у индексе свободы прессы сярод краинов усходнего партнерства Евразвязу. Адбылося першае судовае паседжанне за правы на таварны знак «Белсат». Дырэктар беларускай кампаніі «Белсат Плюс» заявляе, што мае выключныя правы на гэты таварны знак на тэрыторыі Беларусі і патрабуе, каб спадарожнік «Астра» прыпыніў перадачу сигналу тэлебачання «Белсат». У супрацоўнікаў беларускай чыгункі скарачаюць заробкі на 10%, прапануюць пераходзіць на чатырохдзёнку і сыходзіць у адпачынкі за свой кошт.
У нас постоянно задерживается зарплата, отпускные. На данный момент вот я нахожусь в отпуске, и мне еще не заплатили на отпускные.
Кнігі дзеткам так называецца праграма для мабільных прыладаў, якую карыстальнікі планшэтаў і смартфонаў Apple змогуць пампаваць бліжэй да калядаў. Ініцыятарка праекту і перакладчыца казак Таціана Цуканова.
Гэта прыватная ініцыятыва, якая пачалася са стварэння палічкі казак на расійскай мове. А цяпер Kinderbook гэта цэлая сетка віртуальных кніжных палічак на расійскай, украінскай, польскай, нямецкай і нават в'етнамскай мовах. Рыхтуюцца да выхаду французская і грэцкая, а мы ўзяліся зрабіць беларускую.
Больш як трохметровыя крыжы з надпісамі ў гонар расійскай царскай дынастыі Рамановых з'явіліся ў вёсцы Бялавіча і Вацэвіцкага району.
Пра асноўныя падзеі дня расказвала Ганна Соус, а мы зараз звернемся да некаторых з іх больш падрабязна. Незалежна ад таго, хто будзе прадстаўляць Беларусь на саміце краінаў усходняе партнерства, які пройдзе напрыканцы лістападу ў Вільні, да беларускіх справаў будзе няшмат увагі. Такое меркаванне выказаў сёння былы міністр замежных справаў Літвы Аўдроніс Ажубаліс. Разам з экс-прэм'ерам гэтай краіны Андрусам Кубілюсам і дэпутатам парламенту Мандзісам Адамонісам былы кіраўнік МЗС прыехаў у Менск, каб ад імя партыі літоўскіх кансерватараў падпісаць дамову аб супрацы з аб'яднанай грамадзянскай партыі. Пасля падпісання дамовы ў офісе АГП літоўскія дэпутаты падкрэслілі, што вяртанне Беларусі ў агульную еўрапейскую сям'ю найперш залежыць ад саміх беларусаў. Такі погляд выказаў былы кіраўнік знешнепалітычнага ведамства Аўдроніс Ажубаліс.
Неважна, хто будзе прадстаўляць нынешнюю власть Беларусі, но, по моему мнению, место Беларусь займет очень скромное. И по очень простой причине. Первая причина – то, что Беларусь год из года все идет в большей самоизоляции от Европы. Простой пример. Я помню, в 2009 году, если не ошибаюсь, первый раз Евросоюз предложил начать диалог властям Белоруссии о упрощенном визовом режиме, visa facilitation. Никакого ответа. Через год еще второй раз, третий раз, и никакого ответа. Вот, я думаю, это очень ясно показывает отношение к европейскому пути нынешнего руководства Беларуси.
Экс-прем'єр Литви Андрюс Кубілюс так само сказав, що у центрі саміту будуть Україна, Молдова і Грузія. Але приклад України, поводля його, може стати уроком для Білорусі.
Як сказав знаменитий американець Збігнєв Бжезинський, Росія з України – це, опять же, імперія. Росія без України – це можливість для Росії стати нормальною європейською демократією. Вот в этом я вижу как раз и стратегию Европы, как помочь России стать нормальной европейской демократией.
Литовские парламентарии прибыли в Минск с великим спозднением, и они отримали визы у белорусской амбассады только сегодня ранницей. За этого весь график встречи у них был перекроен. Ви слухаєте «Живую свободу» у студії Сергія Бламейка, і ми протягуємо знайомить вас з інформаційної панорами дня. Могильовський обласний суд протягує розгляд кримінальної справи супроти былого старшині Гомельського гарвиконкому Віктора Піліпця. Йому інкримінується зловживання службовим становищем при розміркуванні кватерів. Обвинуваченими по справі проходять четверо службовців з Гомельського управління капітального будівництва. Поводле слідства, обвинувачені, позбігаючи нормативних перешкодів, розмірковували кватери поміж свояками і знайомими поводле занижених коштов, а так само оформляли домови покупки кватеров на подставних особов. Махинации с кватерами службовцы выдавали за притягнение додатковых инвестиций. Сегодня суд почав допыт сведок. С Могилева передає Андрей Белогубов.
У сведок суд высветлял правомерность решения у принятых гарвиконкамом и управлением капитального будовництва об размерковании и продаже кватеров у 2011 годе. Былая наместница начальника отдела будовництва Гомельского гарвиконкаму Инна Савицкая у своих показаниях назвала 25 кватеров, якія после спынения льготного кредитования застались они запотрабованными. По удле чиновницы кватеры уже добудовали, але на их заставались долги. Тады распрацовали проект решения, как продать их про заключение домовов на долевое будовництво. Начальник юридичного отдела гарвиконкаму Ольга Морозова в своих показаниях признала, что постанова, по удле якой кватеры размерковывалися про заключение домовов на долевое будовництво, не отповедала законодавству. Такие домовы, доводила юристка, належало заключать, коли дом еще будовался, а не тады, коли его уже узвяли. По удле Морозовой управление капитального будовництва повинно было предугледить нестачу финансования и зробить заходы, как позбег этой проблемы. Как высветилось на судовом посяджении, господарчий суд Гомельской области признал размеркование кватеров про заключение домовов на долевое будовництво незаконным и вернул кватеры у коммунальную власность. Позднее их размерковали между людьми, которые имели потребу у поляпшении жилевых умовов. На судовом посяджении огучили, что Виктор Пилипец шукал махчимости полепшить умовы для своего особистого кировца Камянева. Кировцу нібито подшукали кватеру в обход затвердженных процедур. Яе выделили з тых, якія выявіліся незапатрабаванымі. Пілепец не пагадзіўся з довадамі, што Камянёву кватэру далі незаконна. Пра сваю ж сям'ю былы кіраўнік гарадской улады сказаў, што яна стаяла ў чарзе на паляпшэнне жыллёвых умоваў. Жыллёвую плошчу ён набываў не па заніжаных коштах, у чым яго абвінавачваюць. У абвінаваўчым акце, які агучваў на судзе пракурор Дзяніс Кічыгін, гаварылася, што Віктор Пілепец збіраўся набыць па заніжаных коштах 4 кватэры, 2 для сябе и 2 для дачки. Ён же зацвярджаў документы по незаконно размеркаваных кватерах и не предухилял злачынстваў, ведаючы про их. Виктор Пилипец и былая начальница пляного договорного отделу Алла Нисковская у зале суду находится на закратованной лаве подсудных. Суд не задоволил ходайніцтва адвокатов про изменение для обвинувачаных меры стримания. И Пилипец и Нисковская у суде трымаются спокойно, дозволяют себе жарты. Коли надышел час обвещать перапынок на обед, Нисковская пораила сводить их у кавярню и навод попросила не обвещать перапынку, на что прокурор отказал, что это грабить нельга, бо ёй скарги на кепское самоотчувание обвинувачаных. Был и директор управы капитального будовництва Гомеля Игорь Одарченко под хатним арыштом, каля его милициянт, наместник по экономице и финансах Валер Борисевич и наместница жилево инвестиционного отделу Антонина Зеленок у зале суду присутничают без аховы. Несколько судовых посяджений мае занять допыт сведков. Потом с спрэчкі бакоў. Працэс будзе доўгі. Матэрыялы справы налічваюць некалькі тамоў. Абвінавачаныя адмаўляюцца кантактаваць з журналістамі. Вінаватымі сябе не лічаць.
З Магілёвы перадаваў наш корэспандэнт Андрей Белагубаў.
Варта. Новый проект свободы.
Про літаратуру, кіно, тэатр і выяўленчае мастацтва.
Пра людзей, падзеі і рэчы, пра якія варта пісаць, але пра якія не пішуць іншыя.
Варта. Перадача пра мастацтва ў жыцці і пра мастацтва жыцця.
На сайце і ў эфіры свабоды.
Скандальны кадратрус, учынены пры канцы мінулага тыдня Александрам Лукашэнкам падчас наведвання прадпрыемства Барысаў Дрэў, нарабіў пярэпалуху ў чыноўным асяроддзі. Свае пасады страцілі старшыня менскага аблвыканкаму Барыс Батура, намеснік кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Андрэй Тур, кіраўнікі канцэрну «Беллеспаперапрам», будаўнічага трэсту нумар 21 інстытуту Барысаў Праект. Пра наступствы гэтых адставак расказвае наш корэспандэнт Ігар Карней.
Кадравыя ракіроўкі, якія Лукашэнка ўчыніў у Барысаве, былі падкарэктаваны яшчэ да канца дня 8 лістапада. Так раніцай перад відэакамерамі ён заяўляў: «Батура прызначаецца дырэктарам Барысаў Дрэва, і калі да панядзелка не пачне працаваць на новым месцы, то на яго будуць надзетыя кайданкі». Аднак у пазнейшых справаздачах дзяржаўных СМІ словы пра ссылку Батуры ўжо былі выразаныя. У мен аблвыканкаме не сталі каментаваць, дзе зараз знаходзіцца Барыс Батура. Толькі ўдакладнілі, што абавязкі кіраўніка выконвае першы намеснік старшыні Васіль Акуліч. Аналітыкі мяркуюць, што памілаванне Батуры тлумачыцца найперш ягоным узростам. Апальны чыноўнік 1947 году нараджэння і фармальна 5 гадоў як мусіць быць на пенсіі. Між тым, дзякуючы такому павароту падзеяў, сваю пасаду захаваў генеральны дырэктар Барысаў Дрэва Уладзімір Мальцаў. Менавіта пад яго началам усе выходныя на прадпрыемстве адбывалася маштабная зачыстка ад смецця, якое вывела сябе Лукашэнку. На прыборку былі мабілізаваныя не толькі працаўнікі заводу, але і ўсе мясцовыя вертыкальнікі. Спадар Мальцаў распавёў, што рабілі працу, якой мусілі займацца выпраўленыя ў адстаўку кіраўнікі будтрэсту нумар 21 інстытуту Барысаў Праект.
Забор, который они должны были поставить еще 3 месяца тому назад, как директор стройтреста заявлял, что у него нет ни проектной документации, ни разрешения, ничего нету. Все на это есть, и деньги выделены. Забор сейчас снимают, который они должны были, то есть выровнять эту площадку. Благоустройство сейчас доделывают. Ту стихийную свалку, которую они устроили в конце предприятия, там вывозится мусор сейчас этот на полигон твердых бытовых отходов, то есть тоже наводится порядок. И приглашен в Торчермет по вот этим будкам, пурых ножках. Их сейчас срезают, тоже собирают Торчермет. Под тем недоделкам, которые имеются в цехах, это уже строители будут устранять полетит.
Однако некоторым чиновникам все же доведется поменять Менск на Барысаў. Так будаўнічы трэст нумар 21, які заваліў працы на Барысаў Дрэве, узначаліў Александр Пераслаўцаў, вызвалены ад пасады старшыні канцэрну «Беллеспаперапрам». Чакае новага кіраўніка і інстытут Барысаў Праект, які быў названы саўдзельнікам бардаку на прадпрыемстве. Не да канца вырашаны лёс кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Андрэя Кабякова, старшыні камітэту дзяржаўнага кантролю Александра Якабсона, а таксама першага віцэ-прэм'ера Уладзіміра Сямашкі. У адносінах да Сямашкі будзе разгледжаная адпаведнасць пасадзе, якую ён займае. Кабяков і Якабсон атрымалі строгія вымовы. Збольшага ўсё зразумела толькі з Андрэем Турам, які звольнены з пасады намесніка кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі. 2 гады таму блогер, прадпрымальнік Андрэй Кабанаў выклаў у сеціва відэа, у якім падчас прыёму ў шведскай амбасадзе тады яшчэ намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур ушчывае бізнэсоўцаў, якія нібыта жывуць не па сродках. Відэа хутка стала хітом байнету, а Кабанаў пераўтварыўся ў асабістага ворага чыноўніка. Як ён ацэньвае апошнія кадравыя пертурбацыі?
Возможно, найдется какую-то преподавательскую работу, если он найдет нужным рассказать студентам, как работает экономика. Если бы я был бы ректором института, я бы, наверное, такого преподавателя хотел бы я видеть, не хотел, скорее всего, нет. Вообще все это смешно. Это просто истерика. В те времена, когда наш президент брался к власти, Борис Васильевич был министром бытового обслуживания. Занимался своим направлением не первый год, а заканчивает карьеру довольно успешно директором предприятия. Достаточно грустная история. Я, наверное, такого тяжело переживал бы, именно вот физически. На здоровье может пострадать, не то, что там психика.
Тем часом аналитики звертают увагу, что выйти сухим из воды удалось вице-премьеру Петру Прокоповичу, якого 1 сакавіка Лукашенко особисто призначил отказным за модернизацию предприемства. Да таго ж, год таму, падчас папярэдняй паездкі на Барысаў дрэў, Пракаповіч атрымаў загад пастаянна трымаць на кантролі рэалізацыю праектаў у галіне дрэваапрацоўкі. А кожнаму прадпрыемству было даручана выпрацаваць механізм рэструктурызацыі. Аднак за правал плянаў адказалі іншыя.
Гэта быў рэпартаж Ігара Карнея.
Жыццё пасля раку.
Цыкль перадачаў пра анкалагічных хворых, якія паспяхова лечацца, ведаюць, што рак – гэта не прысуд, і дапамагаюць іншым усвядоміць гэта і змагацца з хваробай.
Штотыдзень у эфіры і на сайце «Свабоды».
Гераіня сённяшняга выпуску перадачы «Жыццё пасля раку» – менскі сацыяльны педагог Наталля Саматыя. Пра яе расказвае Саша Інфельд.
Выпадковы візит да доктара абярнуўся анкалагічным дыягназам, які большасць лічыць прысудам. Прайшло 5 гадоў, Наталля зноў працуе ў школе, а свой зарад адреналіну атрымлівае на канцэртах Джет Ратал і Марыліна Менсана. Наталля Саматыя з таго кшталту жанчынаў, пра якіх кажуць эфектная. Яна карэнная мянчучка, скончыла ін'яз, раней выкладала ў школе замежную мову, а цяпер працуе сацыяльным педагогам. Сама атрымала дадатковую адукацыю і не шкадуе, бо кажа, што школе вельмі патрэбныя людзі, якія могуць не толькі загадваць і прыдумляць пакаранні, але і тыя, хто здольны зразумець дзяцей і бацькоў. 5 гадоў таму, апавядае Наталля, я была поўнай жыцця, актыўнай і абсалютна здаровай жанчынай. Калі пасля выпадкова зробленага даследавання выявілася, што ў яе анкалогія, паверыць было проста немагчыма. Ультрагукавае даследаванне шыдападобнай залозы яна пайшла рабіць за кампанію ў дыягнастычны цэнтр. Па выніках яе папрасілі зрабіць біяпсію. Праз 2 тыдні жыццё стала іншым.
Прошествие там 2 недель, мне выдали такую бумагу, которую привез мой муж на работу, где было написано, что у меня рак. Видно, железы, сидел в своем кабинете, принимал то ли людей, то ли что. Раздается звонок, мой муж говорит, я сейчас приеду, ты сидишь, я говорю, да, я сижу. Он мне так просто сказал, Даша, у тебя рак. Вот, он тут же приехал, привез бумажку эту, я пошла к директору соседний кабинет и говорю, говорю, Валерий Григорьевич, у меня рак. Мне сказали, ты что, с ума сошла, что ли?
Праўда, пра праблемы з залозай Наталі казалі яшчэ ў паліклініцы. Але ведаеце, да эндакрынолага трапіць, гэта проста цуд, такія чэргі. Казалі, што праблемы ёсць, але ніхто мне не прапаноўваў ніякіх даследаванняў. Ніхто не казаў, што гэта можа быць так сур'ёзна. Наталля апавядае, што было вельмі страшна. Кажа, што прыйшла да хаты, проста лягла на канапу і не ўставала 10 дзён. Плакала і спрабавала зразумець, што гэта такое і чаму гэта здарылася з ёй. Не зразумела.
Громаднейшая депрессия, лежала, плакала и не жила вообще. Но когда я попала в больницу, и когда увидела тех людей, которые ходят, а это очень страшно. И тут вырезают все, они ходят с трубками, висят какие-то вот эти колбы. Но я сильный человек, и я была в тот момент такой сильной, что я всех поднимала на ноги просто.
Падчас размовы Наталля шмат разоў плача, ці можа нават не перастае плакаць. Кажа, што помніць свой страх, асабліва перад аперацыяй.
Приходит там хирург, не помню, кто или завтра отделение, когда он просто так идет по всем палатам, кому именно в этот день назначена операция, у него в руках фломастер черный, он идет, и вот так вот, тут вот черт себе вот от и до, вот такую линию, где тебе должны, вот фломастером тебя чертили, и ты знаешь, что через час, через сколько ты пойдешь на операцию, это страшно.
Падчас аперацыі Наталі выдалілі шчытападобную залозу, парашчытападобную залозу і 26 пар лімфатычных вузлоў. Цяпер гэтыя падрабязнасці – частка яе біяграфіі. Яна ўдзячная беларускім дактарам. Упэўненая, што ў шпіталі ўсё зрабілі так, як трэба, і стаўленне ўсіх да яе і іншых хворых было вельмі добрых. Але страшна тое, як шмат там апынулася людзей.
И как мне говорили, что очередь на такую операцию более 300 тысяч. Не могу оперировать такими цифрами, то, что я не знаю. Очень много людей. Маленькие, взрослые.
У хваробе Наталя не шукала ані Бога, ані альтэрнатыўнай медыцыны. Вярнулася на працу як найхутчэй. Калі мы, як звычайна, запыталіся, ці можа Наталля меркаваць, што стала прычынай яе хваробы, яна ўпэўнена адказвае – Чарнобыль.
Среди моих родственников по моей линии генетической никто не болел раком никогда. Что обидно, что считают, что ты мог получить дозу эту в Гомельской области, я жила в Семеновске. Вот. Поэтому у меня не было таких вот посылок для того, чтобы я где-нибудь набрала такое количество чего-то, чтобы у меня возник вдруг рак щитовидной железы.
После операции дали третью группу инвалидности. Коли збиралася комиссия по инвалидности, у меня спытали, каже Наталя, ти была я у Гомельской в области. И я сказала не, дали третью группу. Правда, Наталя признается, что и перед комиссией заявила, я хочу и буду працавать, бо хочу жить. У этой потребе працы не только прага життя и настойливость характеру Натальи Саматея. Третья группа инвалидности не дае ей никаких льготов, а здоровье после перенесенной хворобы потребует штодённого клопоту.
Льгот никаких нет абсолютно, лекарств требуется много, потому что нарушается обмен веществ, потому что щитовидка регулирует обмен веществ в организме. Страдают все органы внутренние, они не выполняют свои функции, если они не получают определенную дозу лекарств. И когда я иду к врачу, врачи начинают выписывать не такое количество лекарств, для сердца, для печени, для почек, там для всего. И когда они выписывают, первое время я ходила и покупала. У меня нет таких денег, чтобы купить.
Мы пытаемся, кольки грошей тратите на леки, и отрымливаем болючий отказ. Я теперь их просто не купляю, а прочь тех, что треба, каб подтримливать обмен речевал. Нема у Натальи грошей, каб поправить здоровье у самым простым, белорусским санатории. Просить допомоги у дорослых детей, якія живут своим житем, и она не хоча. Детей у яе двое, недавно народился внук. Любов да их, каже Наталья, гэта основа ейнага життя. Бо з дзеці робяць ёй самые дорогие подарунки, квитки на музычные концерты. Наталья каже, что сапраўды шалее ад доброй музыкі і паказвае сапраўдную кіпу квіткоў з апошніх найлепшых мінскіх канцэртаў. Мы паспяваем заўважыць сярод іх квіткі на Джетратал, Мэрліна Мэнсона і Рамштайн. Любы канцэрт – гэта зарад адреналіну, тлумачыць Наталля, і дае свой жыццёвы рэцэпт.
Позволяю так вот сказать тем людям, которым нужна поддержка. Ну, если у этого человека, например, была какая-то определенная жизнь, и он не хочет ее потерять, не хочет стать, ну, если овощем или как-то, он должен продолжать жить, продолжать бороться, интересоваться. Вот, например, мне интересно все. Музыка, искусство, политика. Все что угодно. География, любая программа, которую я смотрю. Но это же нужно воспитывать. Я уверена в том, что я в своих детях это воспитала.
С героиней нашей рубрики «Життё после раку» Натальей Саматеей гутарила Саша Інфельд. Вы слухаете «Живую свободу» и зараз приватный погляд письменника Альгерда Бахаревича на одну из исторических дат завтрашнего дня.
12 лістопада 1933 году мог бы зрабіцца самым трагічным у жыцці лохнесскай пачвары. Лондонскі доктор Уилсон, які адпачываў на беразе возера Лохнес у Шетландыі, раптам заўважыў сімпатычную галаву, якая высунулася з вады, і замест таго, каб уцячы ў панічным жаху, самым падступным чынам схапіўся за фотаапарат і націснуў кнопку. У снежні здымак выйшаў у адной з самых папулярных сталічных газетаў, а потым абляцеў увесь свет. Так легендарная пачварына ў момант сталася публічнай персонай, што не магло не адбіцца на стаўленні да яе з боку грамадства. З пачвары пачалі жартаваць, маляваць на яе карыкатуры, здымаць фільмы і выдумляць дурныя тэорыі, маўляў, ніякая гэта не пачвара, а плезіязаур, які праспаў эвалюцыю, або слон, які выпадкова навучыўся плаваць пад вадой, як беларускія зайцы навучыліся варыць піва, а савецкія курыць тытун. І тут самы час пагаварыць пра трагедыю публічнасці. Стагоддзямі ты жывеш пад вадой, надзейна схаваны ад старонніх вачэй, і проста робіш сваю работу, напрыклад, даеш пажыву для фантазіі, інспіруючы наскальны жывапіс і літаратурныя творы, прымушаеш дзяцей мачыцца ад страху, рыбакоў маліцца, а плыўцоў і ватарпалістаў страхавацца на выпадак нападу падводнага монстра.
Тебе успрымают по твоей творчести, по загадковым руху темры или самой поверхни хвалю. Никто не ведает, як ты выглядаешь. И тому твой неуловный образ хвалюе розумы и запальвае сердце. Але варто нейкому доктору схапиться за свою чертову камеру, и все, казка скончилась. Ты частка громадства, и мусишь давать справоздачу, где, як, кто была муза, кто мама, на якія бабки, кольки у месяц, и на кольки ты фото, кино и телегеничные, и еще шмат розной лухты. Фотография 9/12 с наивным подписом «На память». Як здымок для пашпорта, ты каталогизованный, канонизованный, зарегистрованный и подлеглый дальнейшему вывучению. Аж ну покуль от тебе ничего не застанется, и новый доктор Уилсон не поедет у свой черговый отпочинок до новых почваров. Чертов свет, где на вину заменила сенсация, а шукать сенс дороги доверено навигатору. Одно тешить. Здымок доктора Уилсона был подробкой. Про 6 десятигоддзяў унуки фотографа признались, як ихны дядуля обвел вокруг середнего пальца прогрессивную громадскость. Он примацавал под водой специальный аппарат, на версии якого усталяваў драўляную шию с цікаўной головой. И спокойно снял ее, стоячи на березе. Значит, публичность еще не присут. Сумнев застается, а глубиня ратуя. И махчимость утеков все еще тримает тебя на свете. О, монстр!
Что было завтра? По материалах календарного эссе Альгерда Бахаревича. Цалком календар Бахаревича читайте и глядите на сайте свобода.орг.
Отецки! Отецки! I lost a yellow basket. Won't someone help me find my basket and make me happy again, again?
Was it green?
No, 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 no.
Was it green?
Данчик выбирает. Улюбленные песни Данчика с разных эпох, разных жанров, на разных мовах.
A little yellow basket.
Привитание, шановные слухачи. Один з моїх улюбёных мастакоў, Вінсент Ван Гох, сваю знакамітую карціну «Касачы» намаляваў у часе побыту ў псіхушцы. Перагортваючы сёння старыя газеты, я наткнуўся на згадку пра яе. У гэты дзень у 1987 годзе «Касачы» былі перададзеныя на аўкцыёне за рэкордную суму – 54 мільёнаў даляраў. Сёння у гонар выдатнага мастака Ван Гога пропоную вам песню, присвеченную миновито ему. Слухаем песню Дона Маклина «Винсент».
Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils, catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you.